тоскующая по Сталину и по временам Сталина, кажутся нынешнему жителю России чудом не вымершими динозаврами, людьми, у которых с головой не все в порядке. Действительно, ведь нынешнему жителю СНГ и в школе, и в институте, и в средствах массовой информации уже давно объяснили, что Сталин был кровожадным тираном, при котором у советского человека не было никакой личной свободы, а ведь личная свобода является главной ценностью человека. Всем известно, что при Сталине десятки миллионов невинных советских людей были расстреляны или замучены в концлагерях. Сталин забрал у крестьян землю и заставил их, как рабов, бесплатно работать в колхозах. При Сталине безжалостно преследовались верующие сектанты и даже православные. При Сталине нельзя было свободно выехать за границу. В Советском Союзе все голодали и хлеб закупали в США или Канаде. При Сталине всех заставляли служить в армии. При Сталине не было никакого секса, а гомосексуалистов вообще сажали в лагеря. При Сталине всех заставляли работать и не было никаких развлечений и так далее и тому подобное. Нынешний житель России удивится, но люди, тоскующие сегодня по временам Сталина, все это тоже слышали тысячи раз, и тем не менее они считают Сталина великим вождем России, а нынешних, так сказать, демократов они считают поганью. Почему? Односложно на этот вопрос нельзя ответить вообще, но в тысячу раз труднее дать на него ответ, понятный людям с очень низким уровнем культурного развития. Поскольку я употребил это иностранное слово, то давайте начнем разговор с того, что такое культура. Наша интеллигенция, чтобы казаться умной, любит употреблять иностранные слова, но при этом она придает им значение, которое никак не соответствует их исконному смыслу в том языке, откуда это слово взято. И со словом «культура» произошло то же самое. У нас в России, применительно к человеку, под понятием «культура» понимают либо вежливость, либо причастность к людям, развлекающим остальных людей в часы их досуга. Причастность к писателям, поэтам, артистам, художникам и прочим массовикам-затейникам. Культурным человеком у нас считается тот, кто развлекается с помощью этих людей и хотя бы кое-что о них знает. У нас даже Министерство массовиков-затейников называется Министерством культуры. Но в Европе и в странах, для которых латынь является прародительницей их языка, под понятием культура человека имеют в виду только исконное значение этого слова. А это умственное развитие человека, то есть способность человека не только запоминать слова и порядок своих действий на работе, а понимать и суть происходящего вокруг него. А чтобы считаться культурным человеком, понимать нужно очень много. Нужно понимать и почему летают самолеты, и что такое электричество, и как оно действует, и что нужно иметь в своем городе, чтобы зимой в квартирах было тепло, и что нужно государству, чтобы каждый мог сытно питаться, и что обязан тебе тот, за кого ты проголосовал на выборах. Если у тебя умственное развитие достаточно, чтобы все это понимать, то в европейском смысле этого слова ты культурный человек. Если же ты не понимаешь многое из того, что происходит вокруг тебя, то ты человек на очень низком уровне культуры. Ты полуобезьян. И не надо утешать себя мыслью, что ты вполне можешь себя обиходить, а на работе тебя ценят. И в существующем в мире разделении труда даже обезьяну можно обучить правильным приемам жизни и работы, но культурным человеком она от этого обучения не становится. Вы как раз смотрите сюжет, в котором обезьяна даже догадалась сама, что нужно сделать, чтобы получить лакомство, а вместе с ним и райское наслаждение. А уж человека, пусть и с умственным развитием обезьян, без проблем можно обучить, как правильно нажимать кнопки на компьютере, на бытовых приборах и под какую музыку, как прыгать. Я вынужден на этом так подробно остановиться, поскольку экспертом у нас будет немец, а он под понятием культура человека имеет в виду только знание человеком сути вещей, а не знание биографии Аллы Пугачевой. Нынешний массовый житель СНГ имеет очень слабое умственное развитие. Он находится на очень низком культурном уровне. Он очень плохо понимает и суть окружающих его вещей, и суть происходящих событий, поэтому объяснить ему тоску людей по Сталину очень сложно. Но я попробую. Вот кадры о заключенных в СССР из, с позволения сказать, документального фильма «Кровь на снегу». Этот фильм нынешние демократы состряпали для показа не только в России, но и в США.
Целью системы было грубое принуждение к тяжелому труду. Палящим летом и суровой зимой люди, подобные Сергею Щеголькову, направлялись на одно из самых триумфальных достижений социализма в 30-е годы – строительство Беломорканала. Когда канал был построен, то хлынувшие в него водой затопили тысячи людей. Когда размах борьбы с диверсантами и вредителями показал настоятельную необходимость в дополнительных лагерях, то миллионы новых заключенных начали отправлять в наиболее суровые регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. По всей территории Советского Союза. И везде ГУЛАГ контролирует зловещее ожерелье лагерей. Они строят новую страну, одна из пропагандистских догм. Еще много россиян верят в это. Но слишком часто вместе с рабочей массой советских людей стоят они, принудительные рабочие, осужденные без суда, угнанные из деревень Украины, Кавказа, плодородных земель юга России или пустынь Казахстана. ГУЛАГ – это система учреждений, управляемых НКВД, кровные братья по своей концепции, огромным строительным предприятиям и компаниям по сдаче в наем рабского труда, которые вскоре будут созданы эсэсовцами в Германии. Из лагерей, расположенных ближе к центру страны, рабочая сила направлялась на строительство канала Москва-Волга, на строительство электростанций, столичного метро. Они строят новую державу.
А теперь давайте я откомментирую этот фильм. От него, как пел Владимир Высоцкий, слезы душат и капают. Особенно трогает сообщение, что заключенные, строившие Беломорско-Балтийский канал, были в нем утоплены. Надо было добавить, что заодно были утоплены бульдозеры, экскаваторы и автомашины. Было бы еще смешнее. Этот фильм рассчитан на людей с культурным уровнем обезьян. Ведь люди с чуть большей способностью мыслить сразу же зададут вопрос, если еще предстояло строить канал Москва-Волга и метро в Москве, то зачем же было топить уже опытных рабочих в Беломорско-Балтийском канале? А теперь вспомните, вы в этих кадрах о заключенных в СССР видели хотя бы метр колючей проволоки или хотя бы одного солдата конвоя? Бедные демократы вынуждены были даже кадры духового оркестра из НКВД дать, чтобы хоть как-то показать людей в форме. И это не случайно. Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала могли выписать к себе семьи и жить вместе с ними, поскольку зарплаты хватало. Могли иметь и охотничьи ружья, чтобы в выходные дни ходить на охоту. Поэтому не мудрено, что в 1934 году, когда Беломорско-Балтийский канал только окончили строить, а строительство канала Москва-Волга и московского метро были в самом разгаре, с мест заключения в СССР сбежали 83 490 человек. Сбежал практически каждый шестой осужденный. Между прочим, в том 1934 году численность СССР была выше численности нынешней России. Но в том году в СССР были не миллионы, а всего лишь более полумиллиона заключенных. А в нынешней России, на конец 2000 года, их было в два раза больше. И в 11 раз больше их было на конец 2000 года в США. Там заключенных 5,5 миллионов. И это на 3 миллиона больше, чем максимально когда-либо было в сталинском СССР. Я даю вам числа из книги американского историка Марио Соуса. Он пишет, цитирую, «В Советском Союзе в тюрьмах было максимум 2,4% заключенных от общего количества взрослого населения СССР. В США этот показатель составляет 2,8% и продолжает расти. И у меня вопрос к так называемым демократам, которые все почему-то имеют паспорта России. А что же это вы не воете тоскливым голосом по поводу рабского труда и бесправия бедных американцев и бедных россиянцев?
Берегу Дуная каждый день причаливают десятки лодок с беженцами из Румынии.
Думаю, что в ответ на мой вопрос, почему же вы не хлопочете о заключенных американского ГУЛАГа, нынешние россияне заявят мне следующее. США – это правовое государство, и то, что там сидит в тюрьмах 5,5 миллионов человек, не имеет никакого значения, поскольку там все остальные люди индивидуально свободны. А Советский Союз был тюрьмой народа, из которой все хотели сбежать, но тиран Сталин не давал этого сделать. На экране вы видите документальные кадры, как из свободной капиталистической Румынии в Сталинский Советский Союз бегут трудящиеся. И то же самое происходило на всех границах Советского Союза.
На днях в Измаил пришли две баржи. Сотни людей, стремившихся в Советскую Бессарабию, были пущены румынами на этих баржах по воле течения. Измученных, лишенных пищи беженцев ждала братская встреча.
И даже некоторое время после Сталина, невзирая на ужасы ГУЛАГа. А чего бояться честному человеку? В СССР все еще ехали и ехали люди из так называемых свободных стран.
Хорошо отдыхать в воскресный день на берегу родного Немана. Особенно после 19-летней разлуки с этими местами. Иван Симонович с семьей вернулся в Белоруссию из Аргентины, куда он уехал когда-то в поисках лучшей доли, а нашел он ее здесь, на родине. Младший сын Андрей отдыхает в пионерском лагере. Вся семья теперь работает на Гродненском тонкосуконном комбинате. Стали за ткацкий станок сыновья Альберт и Петр. Жена Петра, Евгения, тоже получила здесь специальность. Иван Яковлевич теперь спокоен за будущее своих детей. Им не грозит больше безработицы.
Но мне скажут, что и сейчас в Москву бегут всякие там молдаване, хохлы и азербайджанцы потому, что они тупые рабы, и им все равно, где шею гнуть. А вот умные и свободолюбивые евреи из Советского Союза всегда пытались сбежать. Типа в Израиль, а на самом деле свободные Соединенные Штаты Америки. Это не так. Умные и свободолюбивые евреи при Сталине из СССР не сбегали. Это сегодня русские фашисты устроили в России страшный антисемитизм. И на работу евреев никуда не принимают. Ни на заводы, ни на фабрики, ни в колхозы. И поэтому евреи вынуждены устраиваться на работу только в средства массовой информации, только премьер-министрами и министрами российского правительства да олигархами. Но ведь таких должностей в России мало. Сами евреи за них грызутся. Вот они и убегают в те страны, где в средствах массовой информации и в правительстве еще есть туземцы. Убегают, чтобы устроиться на их место. А при Сталине такого антисемитизма не было. При Сталине все имели равные права. Вот вы видите кадры кинохроники, на которых евреи в Донбассе успешно овладевают профессией шахтера. Это дело непростое. Это тебе не языком по телевизору болтать. Но, как видите, они справляются.
Его учитель, опытный забойщик товарищ Богданов, он считает, что монах Студенберг будет неплохим шахтером.
И это обстоятельство было очень обидным для сионизма. Сионизм 100 лет со всего мира собирал, но так и не смог собрать и завести в Палестину евреев, которые бы работали на заводах и полях. Ведь и сегодня в Израиле, несмотря на крайний расизм евреев, рабочие в основном представлены арабами, румынами, таиландцами и прочим. В Израиле численность иностранных рабочих совпадает с численностью безработных евреев, но последние у станка и на стройках работать не собираются. А в сталинском СССР было 3 еврейских сельских района на юге Украины, 1 в Крыму и еврейская область Биробиджан на Дальнем Востоке. В Советском Союзе 200 тысяч евреев работали в еврейских колхозах, и почти 300 тысяч были рабочими на заводах. Причем, это были не только советские евреи. Скажем, до 40% евреев Биробиджана были переселенцы из капиталистических стран. А в Крыму сельскохозяйственная коммуна «Воля Нова» на 100% состояла из переселенцев, приехавших из Палестины. Оцените сарказм положения. Сионисты тратили огромные деньги, чтобы заселить Палестину трудящимися евреями, а трудящиеся евреи уезжали оттуда в Сталинский Советский Союз. И причина была в том, что Сталинский Советский Союз был самой справедливой страной в мире.
В водохранилище много отдыхающих. Водная станция «Динамо» ежедневно привлекает сотни спортсменов.
Думаю, что слушающие меня нынешние россияне уже возмутились. Какая может быть справедливость, если в СССР не было личной свободы? А справедливость сталинского государства заключалась в том, что в Советском Союзе почетом, уважением и защитой государства пользовались только те, кто приносил благо всему обществу, всему государству. Те же, кто пытался паразитировать на обществе, должны были уповать на справедливость народных судов. Но для того, чтобы принести обществу благо, нужен был ум. Это ведь для развлечения ума не требуется, а для созидания, для творчества он необходим. И работа на благо общества развивала ум советских людей и резко поднимала их культурный уровень. В сталинском СССР высокий уровень умственного развития имели даже ученые, даже интеллигенты. Отвлекусь. Это может удивить, поскольку интеллигенты именно себя считают самыми умными. Но это их собственный взгляд на себя, взгляд глупцов. Тем же, кому приходилось не болтать с интеллигентами на тусовках, а пробовать использовать их в деле, требующем ума, имеют другое мнение об их уме. Так, к примеру, и Ленин, и Мао Цзэдун единодушно считали, что интеллигенция – это самая умственно недоразвитая часть нации. Но вернемся к теме. Это после Сталина советские ученые уже в основной своей массе стали слепо и тупо копировать западные достижения и западные идеи. А сталинские ученые сами делали открытия, и Советский Союз гордился достижениями их ума.
В физико-техническом институте Академии наук СССР работают молодые ученые Флёров и Петржак. Смелые новаторы науки открыли одну из тайн строения материи. Им удалось обнаружить самопроизвольное деление урана. В уране скрыты сказочные запасы энергии. Щепотки урана было бы достаточно, чтобы зарядить ею паровоз на 10 дней. Замечательное открытие молодых советских ученых – новая страница в разрешении самой интересной проблемы физики – проблемы использования внутриатомной энергии.
Страна гордилась своими инженерами.
Закончили строительство гигантской паровой турбины. Мощность турбины 100 тысяч киловатт. Она будет делать 3000 оборотов в минуту. Гигантская турбина рассчитана, спроектирована и построена коллективом завода без всякой иностранной помощи.
Страна гордилась своими мастеровыми.
Я не знаю, товарищи, слышно ли, у нас в цеху очень шумно. Я не знаю, будете хорошо слышать. И вот я придумал другой метод. Метод обработки деталей не одну штуку сразу, а 6 штук. Это очень просто, очень просто. Но этим самым я очень много сокращаю время. Сокращаю время до 3 минут. То есть, если б я делал одну штуку 8,5 минут, теперь я 6 штук за 3 минуты делаю. Это моя продукция. Вот видно, что я ее сделал в течение 7 часов 708 штук. Это 1430%. Конечно, это еще не все. Из станка я могу взять больше, я могу еще сделать 3000% на этой...
Разумеется, страна гордилась своими крестьянами.
Совхоз 2 года подряд участвует на всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Сегодня лучшим людям совхоза вручаются награды выставки. Малая золотая медаль селятнице Федоре Павловне Купцовой, вырастившей за год 132 теленка. Малая серебряная медаль доярке Христине Егорне Прытковой, надоившей от каждой коровы 5,5 тысяч литров молока в год.
Страна гордилась своими героями.
Колхозники Новоспасовки горячо встречали свою знатную односельчанку, героя Советского Союза Полину Денисовну Осипенко. Мать героической летчицы, знатная колхозница Феодосия Федоровна Дудник.
Колхозники, колхозницы, дорогие земляки, разрешите вам передать горячий, пламенный, сердечный большевистский привет от экипажа самолета «Родина». Мы свой самолет назвали дорогим всеми нами именем, дорогим всеми трудящимся словом. Это гордое слово, слово «Родина». Ибо Родина нас воспитала, Родина нас выучила, Родина нас ведет от победы к победе.
страна гордилась своей молодежью.
Юные авиамоделисты Башкирии собрались на свой традиционный слет. И среди этих талантливых мастеров малой авиации выйдут конструкторы советских самолетов, пилоты, летчики-испытатели. Новую модель с бензиновым моторчиком построил уфимский школьник Володя Байков. Крошечный самолет готов подняться ввысь. Продержалась в воздухе 1 час 51 минуту. Поставлен мировой рекорд. Юные авиамоделисты придут с замечательными достижениями к празднику сталинской авиации.
Страна гордилась любым честным трудягом.
Московский магазин «Гастроном номер 2» широко применяет стахановские методы торговли. Ветчинорез стахановец товарищ Реунов быстро заготавливает заказы. Он ввел новый способ удаления кости из окорока. По-стахановски работает и продавец колбасного отдела товарищ Карпухин. Товарищ Слободкин специалист по торговле рыбой. В магазине «Гастроном номер 2» много стахановцев. Опыт их становится достоянием всех работников прилавка. Работать в советской торговле – почетное дело. Станицы Плотнировской Краснодарского края 70 колхозниц с увлечением изучают профессию шофера. Десятки тысяч молодых патриоток...
Но нынешний россиянин скажет, что все эти прославления – чепуха, поскольку всем известно, что в СССР, особенно на Украине, Дону и Кубани, колхозники десятками миллионов умирали от голода, а советские люди получали мизерные зарплаты. Чуть выше... Вы видели, как выглядели украинские колхозники, а на этих кадрах вы видите, как выглядят кубанские казачки, которых Сталин, вдобавок к голоду, еще и заставлял обучаться водить автомашины и тракторы. Кстати, если вы обратили внимание, во всей кинохронике времен Сталина женщины не худые, если не сказать полненькие. В чем, конечно, виноваты мужчины? Во времена Сталина не смотрели, да и не рекомендовалось смотреть на женщин, как на объект разврата. Мужчины на них смотрели, как на матерей или будущих матерей. А посему и в стандарте красоты женщины здоровье было на первом месте. Такие вот вешалки для одежды, шатающиеся на сквозняке, как бы усиленно они не вертели теми местами, которые у женщин бывают соблазнительными, у мужчин времен Сталина особых чувств не вызвали бы, кроме чувства жалости, естественно. Это о том, как советские люди голодали. Тут порой лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А теперь о том, сколько советские люди зарабатывали. Но это вопрос о деньгах, а деньги любят счет. Тем более, что правда истории хранится не у историков, а занесена в бухгалтерские книги. поэтому давайте сделаем кое-какие расчеты. После Второй мировой войны почти все страны Европы были разрушены. Особенно сильно пострадал Советский Союз. Неимоверно сильно пострадал. А Соединенные Штаты Америки в той войне колоссально нажились. Они, к примеру, практически разорили Великобританию, продавая той во время войны оружие. И к началу 50-х годов прошлого века США были самой богатой страной с самым высоким уровнем жизни. В 1953 году, в том году, когда клика Хрущева убила Сталина, в Соединенных Штатах средняя зарплата была $1.44 в час, или, в привычном нам счете, $300 в месяц. В этом году на $1 в США можно было купить столько же товаров, сколько на 6,5 рублей в Советском Союзе. Правда, в СССР при Сталине каждый год 1 апреля цены снижались, что вызывало непрерывное повышение стоимости рубля. А в США цены непрерывно повышались, что, соответственно, понижало стоимость доллара. Кроме этого, США нужно было платить за лечение, обучение, отдых, квартиру, а в СССР за это либо не надо было платить вовсе, либо плата была символической. Но дадим США фору и будем считать, что средний американец все свои $300 или 1950 рублей в пересчете долларов на рубли тратил на покупку товара. Давайте сравним эти примерно 2000 рублей зарплаты в США с тем, что зарабатывали в конце сталинской эпохи советские люди. Обычный рабочий обычных предприятий зарабатывал от 800 до 1500 рублей. Обычный инженер от 900 до 1300 рублей. Секретарь райкома 1500 рублей, как хороший рабочий. Министр Советского Союза 5000 рублей, в три раза больше хорошего рабочего. То есть основная масса трудового люда СССР, неимоверно разрушенного войной, еще раз повторю, уже через 7 лет после войны зарабатывала едва ли в два раза меньше среднего американца. Но профессора и академики в СССР зарабатывали до 10 тысяч рублей в месяц, а в металлургии и угольной промышленности стахаровцы зарабатывали до 8 тысяч рублей в месяц. То есть уже в 4 раза больше, чем средний американец. Можно понять, почему в эти годы английские шахтеры требовали от английского правительства обеспечить им уровень жизни, как у шахтеров Советского Союза. А в СССР стремились даже трудящиеся евреи. Каким был доход колхозников и артистов при Сталине? Сказать трудно, поскольку у колхозников выручка от продажи продукции на колхозных рынках не учитывалась, а артисты и тогда не распространялись о своих гонорарах. Во всяком случае, в годы войны могли лично, а не в складчину, купить боевой самолет и подарить его фронту только колхозники и артисты. В данном эпизоде вы видите, как иллюзионист Вольф Мессинг дарит истребитель герою Советского Союза капитану Константину Ковалеву. И вот по стране как будто Мамай прошел. В 1991 году во главе страны встали люди, почти сплошь секретари обкомов КПСС и заведующие лабораториями, а теперь отзывающиеся на кличку «демократ». Так сказать, блок партейцев и ученых. Люди ума и честности, как бы это помягче выразиться, поразительных. Приоткрыли они нам подлинное лицо демократии и показали, на что они способны, как государственные мужи.
Не, я допью.
Ну, в том, что допьет и еще добавит, как раз никто не сомневался. В этом-то он был профессионал. Но лучше бы рассказал, какая от вас, демократов, польза стране.
уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Значит, уверен, что наши действия по достоинству оценят наши потомки.
Потомки-то оценят. Что-что, а уж это они сделают. Но пора бы и нам деньги подсчитать. Правда, сколько зарабатывают всякие там ученые, инженеры и работяги с крестьянами, сегодня никого не интересует. Если они не начинают дохнуть от мороза или в катастрофах, то о них и не вспоминают. Зачем? Поэтому нам придется опираться не на зарплаты, а на минимальный размер оплаты труда, который в нынешней Раше тоже устанавливается, как и в настоящих государствах. В 2003 году Дума установила МРОТ в размере 600 рублей в месяц. Или чуть больше 20 долларов, поскольку в Раше принято считать в долларах. Со Штатами эти 20 долларов сравнивать не будем, чтобы не плакать, а сравним с минимальным размером оплаты труда в не самой богатой на Западе стране, во Франции. Там установлен минимальный размер оплаты труда примерно в 1000 долларов. 50 раз больше. В СССР при Сталине зарплата была едва ли в два раза ниже, чем в США, а в нынешней России, или Раше, в 50 раз ниже, чем даже в Европе. Вот и почувствуйте разницу. А народ? А что народ? Народ на это реагирует согласно своему уровню культуры. Если у человека умственное развитие, как у типичного интеллигента, то он сжег партбилет, клянет коммунистов словами, услышанными по телевизору, как, впрочем, раньше расхваливал коммунизм, и приветствует демократов.
Безобразники!
Еще один раз покажешь.
Во всем мире с оружием в руках коммунизм устанавливали. Ничего не получилось. Миллионы людей поубивали. И человек не знает, для чего он жил на свете, для чего он все трудился. Безобразники! Педагог я бывший, психолог.
А сейчас ты чего вы живете?
Сейчас плохо я живу. Я 70 лет мне уже исполнится 10 сентября. И я как нищий живу.
Правильно.
У сына трое ребят, я даже стесняюсь копейку лишнюю сына попросить, потому что он троих детей воспитывает при таких трудных условиях. Продолжается эта жизнь сейчас.
А кто сейчас у власти? Можете сказать?
У власти? Пускай это идет временно перестройка его. Спасибо Борису Николаевичу. Он ведет по правильному пути.
Демократы людей с таким уровнем культуры осчастливили. Теперь у этих людей есть, наконец, личная свобода и, главное, вместо коммунизма у таких людей появилась зримая цель, зачем жить и зачем работать. Чтобы купить баунти, ведь это райское наслаждение. Это действительно счастливые люди. Их примитивное умственное развитие не дает им понять, что они сегодня, относительно граждан стран Запада, и на свободе даже материально живут хуже, чем жили заключенные сталинского ГУЛАГа. И стада этих счастливцев на каждых выборах бегут голосовать за демократов, хотя люди с уже чуть более высокой культурой, уважая себя, на эти выборы просто не ходят.
В твоем букваре с хороших и верных товаров. соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Чего начинается Родина?
Если вам после просмотра этой серии нужны еще и выводы, если у вас еще не защемило сердце, то я ничем не могу вам помочь. Думаю, что ничем не смог бы вам помочь и Миклуха Маклай. Хочу только предупредить, если вы думаете, что эти люди тоскуют по сталинским зарплате и уважению, то вы ошибаетесь. Дело не в зарплате и уважении, но об этом в следующих фильмах.
Которой не видно конца. Чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается Родина?
Этот фильм сделан по заказу армии воли народа. И я хочу сказать пару слов о ней. Армия в настоящее время формируется из добровольцев до численности в 50 тысяч человек. Сформировавшись, бойцы соберут 2 миллиона подписей, необходимых для проведения референдума, и мы поставим на утверждение народом закон. По этому закону на каждых очередных выборах каждый избиратель вынесет свой личный приговор тому президенту и тем членам Федерального собрания, которые закончили свои полномочия. Если большинство избирателей сочтет, что власть достойна поощрения, то сменившиеся президенты и депутаты будут поощрены. Но если большинство избирателей сочтет, что власть достойна наказания, то сменившийся президент и все до одного депутаты Госдумы сядут в тюрьму на срок, который они находились у власти. Ведь все, что у нас творится, и хорошее, и плохое, творится либо Госдумой и президентом, либо с их согласием. Почему творится плохое? Потому что депутаты Госдумы и президент никак не отвечают за последствия своего правления. А почему не отвечают? Почему мы деньгами и свободой отвечаем не только за преступления на своей работе, но и просто за плохую работу, а они нет? Мы их избираем, за наш счет они живут, а потом нашим же салом до нас по сусалам. Этот закон не месть, а простой и конкретный способ не допустить к власти безответственных мерзавцев, которые уже развалили и уничтожили Советский Союз, а теперь разваливают и уничтожают Россию. Возникает вопрос, если мы всего-навсего законным путем хотим провести референдум, то почему мы армия, а не партия? Во-первых, мы сами во власть не идем. Наша задача – дать реальную власть нашему народу, дать власть каждому гражданину России вне зависимости от его политических убеждений. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что нынешняя власть упивается своей безнаказанностью и силой воспрепятствует народу выразить свою волю на референдуме. Тогда мы не пожалеем ни своей, ни тем более поганой крови тех, кто будет мешать. Поэтому мы армия воли народа.